Глава 19. Мы поспешно направились к королевскому особняку. Два стражника провели нас по коридорам, где в благоговейном молчании прохаживались пышно разодетые придворные и челядь. Король и королева находились в своих апартаментах наверху. Мне вспомнилось, как нынешним утром слуги тащили в королевские опочивальни огромные перины. Мальверер в красном шелковом камзоле с массивной золотой цепью на шее восседал за своим письменным столом. Сделав нам с Бараком знак подойти ближе, он некоторое время молча сверлил нас взглядом.
«Итак, господин Стряпчий, как я и предполагал, один из членов тайного совета решил с вами побеседовать», — изрек он наконец, и губы его тронула зловещая улыбка. «Не сомневаюсь, вам интересно будет узнать, кто удостоил вас разговора», — добавил он, услышав шаги в коридоре. Я счел за благо промолчать.
Раздался требовательный стук в дверь. Мальверер вскочил с неожиданной резвостью. Стремительность, с которой выражение самодовольного чванства сменилось на лице его выражением раболепной угодливости, была воистину поразительна. Впрочем, мне некогда было наблюдать за преображением Мальверера, ибо в комнату вошел никто иной, как Ричард Рич, облаченный в роскошную мантию из зеленого бархата.
«Сэр Ричард», — пробормотал Мальверер, — «ваше посещение — большая честь для нас. Прошу вас, садитесь».
«Благодарю вас, сэр Уильям», — учтиво ответил Рич и опустился в кресло.
Мальверер замер рядом, всем своим видом выражая готовность исполнить любое приказание вельможи. Рич повернул голову ко мне, и острые его черты сложились в подобие язвительной гримасы.
«Мастер Шардлейк, мой брат по сословию, я видел вас в Йорке минувшим вечером. Да будет вам известно, сэр Уильям, мы с мастером Шардлейком старые знакомые».
«Здесь, в Йорке, от него одни неприятности», — буркнул Мальверер.
«О да, мне известно, что мастер Шардлейк — большой искусник по этой части», — проронил Рич, не сводя с меня ледяных серых глаз. «В прошлом году он несколько раз пытался причинить неприятности мне, и сейчас он ведет против меня тяжбу в суде лорд-канцлера».
«В самом деле?» — спросил Мальверер, на лице которого отразился неподдельный ужас.
«Увы, это так. Вам известно, сэр Уильям, что сегодня утром король оказал мастеру Шардлейку великую честь. Он обратил на него свой взор и даже удостоил его нескольких слов. Точнее, король сказал несколько слов относительно его персоны».
«До меня дошли какие-то слухи. Все клерки только об этом и говорят.
Брата Шардлейку было поручено передать королю прошение, с которыми жители Йорка обратились к его величеству. Во время торжественной церемонии он предстал перед монархом вместе с каким-то местным стряпчим.
Старым Реном», — угодливо подсказал Мальверер.
«А, значит, его зовут Рен. Должен вам сказать, эта парочка представляла собой довольно нелепое зрелище. Рен, несмотря на свои преклонные лета, очень высок ростом и отличается превосходной осанкой. Рядом с ним брат Шардлейк выглядел не слишком представительно», — со смехом сообщил Рич. «Король изволил заметить, что уроженцы севера радуют глаз своей красотой и силой, в отличие от некоторых жалких уродов, прибывших с юга».
Мальверер бросил на меня быстрый взгляд и ухмыльнулся.
«О, остроумие его величества недаром вызывает всеобщее восхищение!» — воскликнул он. «Никто не сравнится с ним в умении к месту пошутить. Думаю, жителям Йорка его шутка была особенно приятна».
«Да, судя по их дружному хохоту, они были весьма довольны».
«Вы можете гордиться, мастер Шардлейк», — с глумливой усмешкой изрек Мальверер.
«Не каждому удается стать мишенью королевского остроумия».
«Я счастлив, если мне удалось улучшить настроение королю и жителям славного города Йорка», — отчеканил я.
«Неплохо сказано», — со смехом произнес Мальверер.
«Да, но, боюсь, этому ответу не хватает искренности», — процедил Рич. «Насколько мне известно, друг наш нередко грешит сарказмом».
Он подался вперед и переплел пальцы рук.
«В Впрочем, мы уделили его скромной особе слишком много времени. Не будем забывать о делах. Мастер Шерлейк, насколько мне известно, в ваших руках находилась шкатулка с документами чрезвычайной важности. Вследствие вашей неосмотрительности эти документы были похищены. Сэр Уильям рассказал мне о случившемся, но я хочу услышать эту историю из ваших собственных уст.
Как вам будет угодно, сэр Ричард.
Я рассказал ему о нашем визите в дом Олдроида, о том, как мы обнаружили в стене тайник, где хранилась шкатулка, о том, как мы доставили шкатулку в аббатство, и в завершении о том, как неизвестный злоумышленник напал на меня во время чтения бумаг. Когда я объяснял, почему Бароку не удалось взломать замок, Рич недовольно сдвинул брови.
«Вы не имели никакого права открывать шкатулку», — заявил он. «Вам следовало дождаться возвращения сэра Уильяма и передать ему шкатулку в неприкосновенности».
«Я осознаю, что совершил ошибку, сэр Ричард, и очень сожалею о ней».
«И я тоже», — подал голос Барк. Рич презрительно фыркнул и повернулся к Барку.
«А вам, молодой невежа, следует помнить, что вашего покровителя больше нет в живых», — процедил он.
«И ваше нахальство может выйти вам боком. Нынешний ваш патрон вряд ли сможет вас защитить. К тому же он, как и вы, проявил себя настоящим недотепой».
Некоторое время Рич хранил задумчивое молчание. Потом вновь поднял на меня ледяные глаза.
«Кто-нибудь видел, как вы принесли шкатулку в королевский особняк?»
«Когда мы вошли в холл, там стояли леди Рочфорд, мистрис Марлин и Дерем, секретарь королевы. Они обратили на нас внимание, потому что я имел неосторожность запачкать плащ».
«Как-то вам удалось завести знакомство со столь высокопоставленными особами?» — удивленно выпучив глаза, вопросил Рич.
«Речь идет вовсе не о знакомстве, сэр Ричард. Просто в поисках поддержки я метнул взгляд на Барка».
«Просто этот повеса Барак завел шашни с кухаркой, которая находится в подчинении у мистрис Марлин», — поспешно пояснил Мальверер.
«Кто-нибудь еще вас видел?» — продолжил расспрос Рич.
«Только мастер Крейг, который позволил нам оставить шкатулку в своем кабинете. А еще мастер Рен, которого мы встретили по дороге, и сержант, стоявший в карауле у ворот аббатства».
«Я уже допросил всех троих», — сообщил Мальверер. «И девчонку-кухарку тоже. А заодно и мальчишку, служившего у Олдроида подмастерьем. Но ничего любопытного из них вытянуть не удалось».
«Во дворе аббатства нас видело множество людей, с которыми мы не знакомы», — добавил я.
«А с леди Рочфорд вы беседовали?» — осведомился Рич после недолгого размышления. «Расспрашивали ее о шкатулке?»
«Нет, сэр. Я допросил только Джанет Марлин. Что до леди Рочфорд, я не осмелился беспокоить особу, которая является приближенной ее величества».
«Вы поступили разумно», — кивнул Рич.
«Человек вашего положения, разумеется, не имеет права допрашивать леди Рочфорд и Дерема. Но управляющий двором королевы вполне может задать им несколько деликатных вопросов. А на мистрис Марлин следует обратить особое внимание. Ее жених, стряпчий из Грейс-Инн, заключен в Тауэр. Его подозревают в участии в весеннем заговоре».
«Насколько мне известно, сама мистрис Марлин свободна от каких-либо подозрений», — заметил Мальверер. «Перед тем, как позволить ей принять участие в путешествии, достойные доверия лица изучили всю ее подноготную, и...»
«Я позабочусь о том, чтобы леди Рочфорд и Дерем ответили на интересующие нас вопросы», — бесцеремонно перебил Рич. «А вы еще раз допросите Марлин. Возможно, мы сумеем кое-что прояснить».
Он резко повернулся и поочередно наставил длинный тонкий палец сначала на меня, потом на Барка.
«А вам, брат Шардлейк, следует обуздать собственное неуемное любопытство, иначе оно доведет вас до беды. Некоторые из членов Тайного Совета считают, что после совершенного проступка вас необходимо отправить в Лондон. Но я придерживаюсь иного мнения. Лучше оставить вас здесь, под моим присмотром. Кроме того, вы должны выполнить поручение архиепископа, с которым вы тоже справляетесь отнюдь не блестяще. Я слышал, что заключенный, вверенный вашим попечением, был отравлен, и едва не отправился на тот свет.
Это так, сэр Ричард, но сейчас его жизнь вне опасности.
Он сказал, кто его отравил?
Нет. Но если мне будет позволено поделиться своими догадками...
Говорите!
Полагаю, Бродерика отравили с его собственного ведома. Он полон желания умереть.
«Как вы считаете, это возможно?» — вопросил Рич, повернувшись к Мальвереру.
«Вполне. От этого Бродерика можно ожидать все, что угодно. В замке Йорка его не раз допрашивали с пристрастием, однако он не сказал ни единого слова. Палачи были вынуждены отказаться от пыток, ибо опасались, что заключенный умрет».
«А какие приспособления они использовали?»
«Все как обычно. Дыбу, раскаленное железо. Но, разумеется, здешние палачи далеко не так искусны, как лондонские».
«Да, и к тому же им вовсе ни к чему слушать признание Бродерика. Именно поэтому король приказал доставить его в Тауэр. Там за дело возьмутся настоящие мастера».
«Жаль, что столько времени потеряно даром», — покачал он головой. «Надеюсь, через несколько дней заключенный уже будет на корабле», — сказал Мальверер.
«Да, но для этого требуется благоприятный ветер. Конечно, можно отправить его по суше, но это небезопасно. К тому же дожди изрядно испортили дороги, а королевский кортеж превратил их в настоящее месиво. Всякая задержка в пути чревата самыми непредсказуемыми последствиями».
Речь вновь обратил взор ко мне.
«В каком состоянии здоровья арестанта?»
«После отравления он очень слаб. Сегодня я беседовал с ним», — сообщил я после некоторого колебания. Он вспоминал старинную легенду о короле-еретике. Судя по всему, он в нее верит.
«Эта легенда излагалась в одном из исчезнувших документов», — обернулся Рич к Мальвереру.
«Она имела самое широкое хождение среди заговорщиков», — пожал плечами Мальверер. «И в том, что в нее верит Бродерик, нет ничего удивительного».
«Удивительно другое», — проронил Рич, вперив в меня пронзительный взгляд. «С какой стати Бродерик решил рассказать эту легенду вам? Если он на это решился, значит, у него были основания полагать, что вы отнесетесь к его рассказу с сочувствием. Я прав?»
«Бродерик слышал мой разговор с Редвинтером», — признался я и судорожно перевел дыхание.
«До Редвинтера уже дошли слухи о королевской шутке, и он позволил себе несколько весьма уничижительных замечаний в мой адрес. Возможно, именно это обстоятельство подвигло Бродерика на откровенность. Но, клянусь, я не сказал ни слова против короля».
«Что ж, в самом скором времени выясним, так ли это», — бросил Рич, откинувшись на спинку кресла. «Если сейчас вы покривили душой, пеняйте на себя. Вы и так навлекли на себя неудовольствие тайного совета. Мой вам совет, мастер Шардлейк, умерьте свои душевные склонности и следуйте, так сказать, склонности телесной. Иными словами, держите голову вниз и не суйте нос в чужие дела».
«Я понял вас, сэр Ричард».
«Да, держите голову вниз», — повторил Рич. «Это самое разумное, что вы можете сделать при нынешних обстоятельствах».
Он говорил очень медленно, тщательно подбирая слова. Взгляд его серых, тусклых, как у покойника, глаз был неотрывно устремлен на меня.
«Неосмотрительность, проявленная вами здесь, в Йорке, нанесла весьма ощутимый удар по вашей деловой репутации», — процедил он, подавшись вперед. «Возможно, вы сумеете восстановить свое доброе имя, если по возвращении в Лондон посоветуете городскому совету отказаться от апелляции по делу Билкнепа».
Взгляды наши встретились. Вероятно, на заседании тайного совета Рич сам вызвался побеседовать с провинившимся стряпчем, догадался я. Он никак не мог упустить такой возможности оказать на меня давление. Рич ждал ответа, но я хранил молчание.
«В любом случае у вас нет никаких шансов выиграть это дело», — все так же медленно и размеренно произнес Рич. «Мне не составит труда добиться, чтобы судья принял благоприятное для меня решение».
«И кто же он, этот судья?»
«Узнаете в свое время, если, конечно, позволите ослиному упрямству одержать верх над благоразумием. Верьте моему слову, вы окажете городскому совету немалую услугу, посоветовав отказаться от бессмысленной тяжбы. Этим вы убережете их от ненужных трат. Верить слову Ричи никак не входило в мои намерения, однако об этом я предпочел молчать.
Джек обеспокоенно взглянул на меня.
Это не ускользнуло от внимания Ричи. «Возможно, вы посоветуете своему хозяину внять голосу разума», — обратился он к Бараку. «В противном случае ему придется горько пожалеть о своей несговорчивости. Я вас больше не задерживаю. Можете идти».
Мальверер нагнулся к уху Рича и что-то горячо зашептал. «Сэр Ричард, может, мы воспользуемся случаем и обсудим вопросы, связанные с собственностью казненного Эска?» — донеслось до меня. «Если мы согласуем все издержки...»
«Не сейчас!» — нахмурившись, отрезал Рич. «Я же велел вам уходить!» — сверкнул он глазами на меня. «И пошлите за этой женщиной, мистрис Марлин!»
Он нетерпеливо махнул рукой, и мы с Бараком вышли из комнаты. Стражник, ожидавший в коридоре, проводил нас вниз.
«Эти двое явно затеяли какое-то новое мошенничество», — прошептал я на ухо Бараку.
Во дворе было уже совсем темно. «Черт, черт, черт!» — с жаром произнес Барак. «Мы попали в скверную передрягу!»
«Вы выразились на редкость точно», — с горечью заметил я.
«А как вы намерены поступить с делом Билкнепа?»
«Я не верю, что Рич подкупил судью. Будь это так, он не приминул бы назвать его имя. Нет, он, как говорится, пытается взять меня на испуг».
«Взять вас на испуг?» — повторил Барак, резко отстранившись. «Мне редко случалось видеть его в таком волнении».
«Вы слишком много о себе воображаете», — сердито выпалил он. «Если вы будете серьезно досаждать Ричу, он прихлопнет вас как муху. Что ему стоит разделаться с каким-то стряпчим, к тому же впавшим в немилость у тайного совета?»
«Я могу рассчитывать на покровительство архиепископа Кранмера».
«Да где он? Ваш Кранмер? В Лондоне? Он и знать не будет, что с вами произошло. Да и в любом случае он не станет выступать против Рича. Ссориться с тайным советом ему вовсе ни к чему. Кранмер никогда не будет портить отношения с сильными мира сего из-за такой мелкой сошки, как вы или я. А я ведь тоже влип в историю. Черт меня дернул затеять возню с этой проклятой шкатулкой!»
«Я никогда не отказывался от дела, которое считаю справедливым, и не намерен делать этого впредь», — провозгласил я.
«Однако вы сами знаете, что шансов на победу у вас нет».
«Я не из тех, на кого можно оказывать давление».
Я так разволновался, что почти кричал.
«Ослиное упрямство!» — изрек Барак. «Ослиное упрямство и непомерная гордость! Эти качества, которыми природа наделила вас с излишней щедростью, приведут нас обоих к гибели».
Он собирался сказать что-то еще, но передумал, махнул рукой и пошел прочь.
«Черт, черт, черт!» — только и оставалось повторять мне.
Проходивший мимо клерк взглянул на меня с удивлением. Я обогнул церковь и направился к скамье под буком, которую облюбовал прежде. Опустившись на скамью, я вновь принялся наблюдать за любопытными, которые по-прежнему тянулись в сторону лагеря. В воздухе повеяло вечерней прохладой, заставившей меня зябко поежиться. Вспышка Барака явилась для меня полной неожиданностью. Год назад, когда я с ним познакомился, он держался весьма вызывающе и отнюдь не испытывал трепета перед теми, кто был неизмеримо выше его по положению. Но тогда у него был могущественный покровитель. Ныне, как не приминул напомнить Рич, лорд Кромвель мертв. А сам Барак недавно признался, что какая-то часть его существа жаждет спокойной и размеренной жизни. Тем не менее, слушать, как мой своенравный помощник упрекает меня в отсутствии рассудительности и в упрямстве, было по меньшей мере странно. Что касается гордости, то, возможно, он прав. «Не без приятного чувства», — сказал я себе. «Мне действительно есть чем гордиться. Я никогда не изменял своему долгу и неизменно защищал интересы своих клиентов в полном соответствии с требованиями закона и справедливости.
В мире, где царствует подкуп, я сумел создать себе репутацию безукоризненно честного стряпчего. Репутацию, которую вовсе не так просто запятнать. И никаким надменным вельможам при всем их могуществе не удастся это сделать. Подобные размышления, которым я предавался, сидя под деревом, постепенно вернули мне душевное равновесие. «Да», — говорил я себе, — «моя честность и неподкупность — это все, что у меня есть, и потому я никогда не поступлюсь ими». Но втягивать Барака в обреченную на поражение схватку с Ричем у меня нет никакого права. Точно так же, как нет у меня права бросать своих клиентов, даже если шансы на победу ничтожны. Барак слишком умен, чтобы не понимать этого. Звук приближающихся шагов заставил меня вздрогнуть. Страх за собственную жизнь, забытый на время, снова овладел мною. Вглядываясь в темный силуэт, который стремительно приближался ко мне, я с облегчением понял, что это женщина. Широкий подол ее платья шуршал по ковру из опавших листьев, покрывавших землю вокруг скамьи. Когда женщина подошла ближе, я с удивлением узнал в ней Тамазин. На девушке было нарядное желтое платье, которое я уже видел прежде. Шею украшало великолепное серебряное ожерелье. «Мистрис Ридбурн?» Девушка сделала реверанс и устремила на меня неуверенный взгляд. Она казалась растерянной и смущенной. От обычной ее бойкости не осталось и следа. «Мне бы хотелось поговорить с вами, сэр», — пробормотала она. «Я увидела, как вы сидите здесь в одиночестве и решила, что вы не откажетесь...» «О чем вы хотите поговорить?» — пришел я ей на помощь. «Дело очень важное, сэр. Важное для меня».
«Я готов вас выслушать», — кивнул я и жестом указал на скамью рядом с собой.
Тамазин, опустившись, некоторое время молчала, словно не зная, с чего начать. Я тем временем украдкой разглядывал ее. Вне всякого сомнения, девушка была очень хороша. Высокие скулы, полный свежий рот, точеный подбородок. Впрочем, она была так молода, что казалась мне почти ребенком. «Мистрис Марлин только что вызвали к сэру Уильяму», — наконец произнесла Тамазин. «Он желает ее допросить».
«Мне это известно. Мы с Бараком только что были у него. С нами беседовал сэр Ричард Рич.
Мистрис Марлин очень сердита. Она терпеть не может сэра Уильяма».
«У меня уже был случай это понять», — кивнул я. «Если вы помните, я присутствовал при их встрече в минувшую среду».
Напоминание об этом неприятном событии заставило Тамазин залиться краской.
«Мистрис Ридбурн, вне всякого сомнения вы поступите разумно, если постараетесь держаться подальше от меня и от мастера Барака», — сказал я, тщательно подбирая слова. «Поверьте, знакомство с нами чревато для вас крупными неприятностями».
«Да, сэр.
Только что нам сделали весьма серьезное предупреждение. Возможно, мастер Барак сам вам обо всем расскажет. Подчас он бывает излишне не сдержан на язык».
«Он очень обеспокоен, сэр».
«Это не слишком на него похоже. Обычно он пребывает в счастливой безмятежности, оставляя мне право терзаться от беспокойства».
Я не сводил с Тамазин глаз, пытаясь понять, насколько хорошо она осведомлена о наших с Бараком делах. В интересах самой девушки было бы лучше, если бы Барак воздерживался от особых откровенностей.
«Вам известно, где сейчас мастер Барак?» — спросил я.
«Он пошел в поля поглядеть на лагерь. Я хотел сказать вам, сэр...» Тамазин осеклась, так и не набравшись решимости.
«Слушаю вас», — ободряюще произнес я. «Наверное, для того, чтобы подойти ко мне, девушке потребовалась вся ее смелость», — пронеслось у меня в голове. «Ведь для нее я суровый и занудливый старый сухарь, всячески помыкающий ее возлюбленным.
Я очень сожалею о том, что пыталась вас обмануть. Я имею в виду, эту кражу».
«Да, с вашей стороны это был до крайности неразумный поступок», — кивнул я. «Женщине подобные выходки не к лицу. Гнев Мальверера вполне понятен. И все же ему не следовало обращаться с вами так грубо».
«О, это сущая ерунда», — пробормотала она, потупив голову. «В моей жизни было не такое, мастер Шарлык.
Мне пришлось самой пробивать себе дорогу, хотя моя мать тоже служила при дворе.
Да, Барак мне рассказывал.
Она была швеей, шила ливреи для телохранителей королевы, работала при Екатерине Арагонской, потом при Анне Болейн.
Вот как?
Да, 7 лет назад, во время чумного поветрия, она умерла.
«Мне очень жаль», — мягко откликнулся я. «Тогда многие лишились близких, в том числе и я.
Мне было тогда 12 лет. На всем белом свете некому было обо мне позаботиться, кроме бабушки, но она была так стара и больна, что мне самой приходилось заботиться о ней».
«Наверняка вам пришлось несладко.
Я никогда не знала, кто мой отец. Но, думаю, он человек благородных кровей», — сказала Тамазин, и в глазах ее на мгновение вспыхнули гордые огоньки. «Моя мать говорила, что он занимал при дворе важный пост».
«Вот как!»
«Да. Должно быть, он принадлежал к числу высокопоставленных придворных».
«Скорее всего, он служил портным», — мысленно поправил я, с сожалением взглянув на Тамазин. «Наверняка мать придумала сказку об отце благородных кровей, чтобы утешить дочь, подсластить горечь незаконорожденности».
«Вижу, сэр, слова мои не вызвали у вас особого доверия», — проницательно заметила девушка. «Но я верю, что мой отец был не из простых, и горжусь этим. Хотя, поверьте, мне пришлось вытерпеть немало оскорблений. Люди ведь очень жестоки».
«Да, это так», — кивнул я. «И вы поступаете правильно, не обращая внимания на насмешки жестоких людей». «А как следует поступать, если жестокой насмешки тебя удостоил сам король?» Мысленно задал я вопрос сам себе.
«Бабушка посоветовала мне воспользоваться тем, что чума унесла многих швей, и занять место матери», — продолжала Тамазин. «Я так и сделала, сэр. Пришла к управляющему двором и сказала, будто я искусная швея. Хотя, скажу вам честно, тогда я едва умела делать несколько стежков».
«Как видно, вы всегда умели обводить людей вокруг пальца», — усмехнулся я.
«К этому меня вынудила жизнь, сэр», — нахмурившись, проронила Тамазин. «Только обман недолго оставался обманом. Я работала день и ночь, и вскоре действительно стала искусной швеей. Другие девушки, те, что работали вместе с матерью, учили меня в память о ней. Нам, беднякам, приходится всячески изворачиваться. Я должна была кормить себя и бабушку, а швеям неплохо платят. К тому же, работая при дворе, я ощущала себя в безопасности».
«Я все понимаю и не осуждаю вас.
Так что мне с измальства пришлось научиться жить своим умом,
как и Бараку.
Когда в тот день я увидела его в городе, меня, поверите ли, точно в сердце что-то кольнуло. Так он мне приглянулся, что и сказать нельзя. И я решила, почему бы мне не познакомиться с этим пригожим молодчиком».
«Должен признать, мистерис Ридбурн, осуществляя свое желание, вы проявили немало сообразительности», — изрек я с едва заметной улыбкой. «Да и смелости тоже. Насколько я понимаю, вы не из тех, кто позволит рыбке сорваться с крючка».
«Как вы сами заметили, сэр, подобные выходки не к лицу порядочной женщине», — серьезно произнесла Тамазин. «Но я ничуть не жалею о том, что сделала, ведь мы с мастером Бараком нашли друг друга, и я хочу попросить вас об одном, пожалуйста, не чините нам препятствий. Или вы считаете, что подобная просьба с моей стороны — непозволительная дерзость?»
«Я считаю, что вы весьма необычная молодая особа, мистерис Ридбурн», — произнес я, устремив на девушку испытующий взгляд. «Поначалу я думал, что вы чрезмерно легкомысленны, но вижу, что я ошибался.
Джек сказал мне, что у вас вышла размолвка. Он очень сожалеет о своих словах».
«Последнее время я его не узнаю. Прежде ему и в голову не пришло бы призывать меня к осторожности, а теперь его раздирают противоречия. Какая-то часть его существа жаждет спокойной и размеренной жизни, какая-то по-прежнему стремится к авантюрам».
«Я надеюсь, он все же предпочтет спокойную жизнь», — заявила Тамазин. «Мне бы очень не хотелось, чтобы он продолжал работать у вас и добился, наконец, устойчивого положения».
«Я начинаю понимать, к чему вы клоните, мистерис Тамазин», — усмехнулся я. «Если я не ошибаюсь, вы хотите предложить мне сделку».
«Просто мне кажется, что мы можем друг другу помочь», — пожала плечами девушка. «Джек очень вам предан, сэр. Он говорит о вас с восторгом. По его словам, вы сочувствуете простым людям и понимаете их нужды.
Неужели он и в самом деле так сказал? Какие бы цели ни преследовала Тамазин, ей удалось задеть мою чувствительную сторону.
Да, сэр, конечно. И он очень переживает из-за похищенного содержимого шкатулки. Все время твердит, что это его вина. Думаю, он стал таким раздражительным лишь потому, что сердится на себя. Прошу, не будьте с ним слишком суровы.
Я подумаю над тем, что вы сказали, мистрис, изрек я с глубоким вздохом.
Это все, о чем я прошу, сэр.
Вижу, вы успели очень привязаться к Бараку. Надеюсь, он разделяет ваши чувства.
Я тоже на это надеюсь, сэр. После возвращения в Лондон мы можем продолжить наши встречи, но все зависит от желания Джека.
Вы сказали мне, что устроились работать швеей, заметил я. А как получилось, что вы стали служить под началом мистрис Марлин и леди Рочфорд?
После смерти Джейн Сеймур при дворе произошли большие перемены. Мистрис Корнуоллис, кондитерша королевы, предложила мне поступить на кухню. Она научила меня выпекать пирожные и сладкое печенье.
Она прониклась к вам симпатией.
Да, она очень добра ко мне.
Я вижу, вы обладаете способностью завоевывать людские сердца. Впрочем, как вы сами сказали, беднякам приходится всячески изворачиваться.
В прошлом году, когда король женился на королеве Кэтрин, меня оставили на кухне. Выяснилось, что новая королева тоже обожает сладости, но я работаю под началом мистрис Марлин.
Мистрис Марлин производит впечатление довольно суровой особы.
Ко мне она очень добра, хотя ей приходится тяжко. Другие леди осыпают ее насмешками.
Доброе отношение людей нередко служит наградой тому, кто сам наделен добротой, — подумал я. Судя по всему, это в полной мере относится к Тамазин.
«А как к вам относится леди Рочфорд?» — спросил я вслух. «Что вы можете сказать о ее характере?» «К счастью, мне почти не приходится иметь с ней дело, сэр. Откровенно говоря, я ее побаиваюсь. По слухам, она может погубить кого угодно».
«Вы полагаете, эти слухи справедливы?»
«Похоже, что это так, сэр. Одно могу сказать, леди Рочфорд обожает собирать сплетни и при случае способна обернуть их человеку во вред. Уж, конечно, ее никак не назовешь глупой», — добавила Тамазин, нахмурившись. «Но подчас она ведет себя неразумно».
«Скажем так, она ведет слишком рискованную игру», — поправил я.
«Да, вы правы. И подобными играми она занималась всю жизнь. Но королеве она предана всей душой, и та тоже очень к ней привязана».
«Сегодня я имел честь видеть королеву», — сообщил я.
«В Фулфорде?» — в некотором замешательстве уточнила Тамазин.
«В Фулфорде. Джек рассказал вам о том, что там произошло?»
«Рассказал», — потупившись, проронила она. «С вами поступили очень несправедливо».
«Не будем об этом вспоминать. Но так или иначе, я полон желания оставить Йорк и вернуться в Лондон. Полагаю, вы всецело это желание разделяете».
«Да, сэр», — кивнула Тамазин, поднимаясь со скамьи. «Прошу прощения, но я должна уйти. Мне необходимо увидеть мистрис Марлин».
«Барак знал о вашем намерении поговорить со мной?»
«Нет, сэр. Я все решила сама».
«Признаюсь, Тамазин, вы меня очаровали. Впрочем, я далеко не первый, кто оказался во власти ваших чар. Вы не будете возражать, если я вас провожу?»
«Спасибо, сэр, но в этом нет необходимости», — с улыбкой ответила Тамазин. «Как вы уже поняли, я привыкла сама о себе заботиться».
«Тогда доброй вам ночи».
Тамазин сделала реверанс, повернулась и решительно зашагала прочь. Провожая ее взглядом, я думал о том, что ошибался, считая эту девушку пустоголовой кокеткой. Возможно, Барк нашел свою судьбу.